звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Цю програму ведуть родичі українських політв'язнів, сестра Олега Сінцова Наталя Каплан та брат Євгена Панова Ігор Котелянець. Ця програма – це інформаційна боротьба об'єднання родичів політв'язнів, боротьба за їх звільнення, боротьба за те, щоб українська влада нас почула і теж була більш активною у діях по звільненню наших рідних. Сьогодні ми будемо говорити, ну така особлива для мене програма, тому що говорити будемо про мого брата, про Євгена Панова. І сьогодні в студії наша мама Віра Котелянець. Власне, нагадаємо, хто ж такий політв'язень Євген Панов і що з ним сталося.
Євген Панов – волонтер та воїн АТО, засновник громадської організації «Захисники України», яка допомагає українським солдатам на сході країни. Був захоплений російськими силовиками при в'їзді до окупованого Криму у серпні 2016 року. За певними відомостями, до нього звернулися із проханням вивезти українську родину з півострова на материкову Україну. Але це виявилося пасткою. У зоні, прилеглій до адміністративної межі, на нього чекали працівники ФСБ. Окупаційна влада Криму звинуватила Євгена та ще кількох українських громадян у причетності до так званої диверсійно-розвідувальної групи, яка нібито мала завдання організувати теракти в Криму за вказівками Міноборони України. У грудні 2016 року Панов розкрив деталі звірячих тортур, застосованих до нього під час слідства. Згідно з його скаргою до слідчого комітету Росії, його били залізною трубою по голові, нирках, руках і ногах, підвішували в повітрі за наручники. Силовики катували в'язня електричним струмом, стягували хомутом геніталії та імітували страту з однією метою – вибити з нього визнання вини.
С вами программа «Звільніть наших рідних». Сегодня у нас в гостях мама политзаключенного Евгения Панова, Вера Котелянец. Здравствуйте еще раз. Вы недавно находились, ездили в Крым. Вот я знаю, что там были проблемы, начиная уже от так называемой админграницы с Крымом. Что же там случилось?
Ну, для украинцев и прибытие украинского паспорта там всегда, почти всегда проблемы. Ну, меня держали больше, чем где-то час 35 минут, где-то не держали, конкретно сначала не объясняя чего. Забрали паспорт уже на таможне это.
Это на российском КПП, так?
На российском КПП, да, на таможне, именно там, где пограничный контроль прошла, а вот там еще таможенный контроль, который... Ну, заставили вытащить все с сумок, хоть там сейчас внедрили такая лента, где просматривается...
Такая рентген, який,
рентген,
да,
який, да, я не знаю, как она точно называется. Вот, после этого рентгена снова открываете сумки, все вытаскиваете. Ну вот, вытащила, они там начали мне заставлять каждый пакетик развязывать, смотреть, что там есть. Я стала развязывать, они там даже некоторые продукты, они даже не знали, что это такое и как оно называется. Например, очень смешно было в этом аде, когда они говорят, это что, зерна? А что это за зерна? Я говорю, зернышки подсолнечные, но уже без шкарлупок. Они говорят, а где вы их взяли? Я говорю, в магазине. А что такие без шкарлупок продаются? Я говорю, представьте себе, у нас, да. А это что? Я говорю, это имбирь. А что это такое? Потом вызвали там какой-то у них новый контроль. Агро какой-то, сан там, я не помню точное название, контроль, который пришел, сфотографировал пакетики имбирь и потом пошел куда-то там сверять, потом пришел и сказал, что да, это имбирь.
Это хороший показатель о том, как санкции нам помогают, как говорят в России.
Уже не знают, что такое.
Да, и они еще в колбасе ищут, есть там сало или нет, потому что говорят, что сало ж не разрешено провозить. А я говорю, а вы А вы что, не знаете, что в любой колбасе есть сало, даже в говяжьей, там, ну, буквально в любой, да? Ну, сказали, это не разрешено. Все, птицу не разрешено, там, сало не разрешено. И вообще мясное украинское ничего не разрешено.
Отобрали все или в итоге удалось пронести?
Знаете, так получилось. Ну, я везла нашу вкусную колбаску. Мне три раза я провозила, а тут вот это ж все вытащили, все. И когда я им сказала, возьмите, я вам разрешаю кушать. Нет, мы хохлядское не ем, не едим. Но в итоге, когда они меня, ну, когда я уже больше часа было, когда я не знала, где мой паспорт, они с моим паспортом ушли, люди проходят на границе, я сижу. Я просто начала кричать: «Отдайте мой паспорт! Отдайте мой паспорт!» И потом, ну, крича это, у меня как-то захлестнуло меня, и я уже что-то, ну, страшное думала, что-то будет. И мне как бы поплохело немножко. Я вытащила таблетки, там, водичку стала пить, и говорю: «Или мне отдавайте паспорт, или будете вызывать сейчас скорую». Они мне говорят: «Отнесешь колбасу на свою Украину, пройдешь еще раз границу обратно». Я говорю: «Я не пойду никуда». «Пойдешь». Я говорю: «Нет, я не пойду». Ну, потом, когда они увидели, что я действительно пью таблетки, там сижу вся красная, потому что давление, видимо, подскочило, потому что я чувствовала себя действительно плохо. Подошла женщина и начала там что-то мне капать в воду, вот выпить. Нет, я говорю, у меня свое есть, не буду я ваше пить ничего. И увидела, что у меня действительно плохо. А тогда пришел какой-то там, я ему сказала, что в прошлый раз, я говорю, провозила колбасу, и я вот не знаю фамилию, но на вас похожий мужчина меня пропустил, говорю, с такой же колбасой. А он: «Я, не может быть, ну, ваше дело». Он принес какую-то бумажку, я там очки одела, стала читать, написала, написано все мелко, типа того, что я запрещенную продукцию провозила колбасу. Вот, но моя фамилия была, имя, отчество было крупными буквами написано. «Распишитесь». Я расписалась там возле этих, так быстренько прочитав. И он мне разрешил собирать всю сумку. Я как попала, покидала это все в сумку, выходить. А тот пакет, который из колбасы остался, там 700 с чем-то грамм было, три маленьких палочки. Вот, я оставила на том столике, где сумки стояли, и в дверь, ну, пытаясь оттуда побыстрее уйти, потому что у меня цель, мне надо до сына попасть. И они меня догоняют в двери и отдают эту колбасу. Я так посмотрела: «Заберите, заберите, идите». И поэтому я не поняла, что это было.
А они знали, куда вы едете и зачем вы едете, к кому?
Ну, я не знаю. Они там же миграционную карту заполняешь, там пишешь частный визит. Ну, я думаю, что уже знают. Я же каждые 2 месяца езжу, поэтому тем более в ФСБ хожу и везде. Я думаю, что знают, наверное. Просто, ну, если бы они хотели забрать или хотели меня не пустить, да, они просто пугают. Потому что мне там даже в Симферополе уже тоже говорят: «Вам же трудно, чего ж вы ездите?» Там, ну, такое вот. Такие рассуждения, чтобы не ездил. Я им сказала: «Я буду ездить до последней своей минуты. Сколько смогу, столько буду ездить». Я говорю: «Я сына не оставлю никогда одного». Они удивляются.
А как там у Жени дела? Что, ну, последняя информация?
Как бы сказать, какие там дела?
Була зустріч, да? Розкажи, що була зустріч.
Да, була
Жені
зустріч.
Вдалося поспілкуватися. Це перед судом, да, було? Ще,
да.
Перед судом.
Как раз 6-го, 5-го у меня было свидание, а 6-го был... Я ему сказала, что так званый суд будет 6-го в 10 часов утра. Он не знал, он не знает. Их привозят, забирают, и все. И никогда ничего не объясняют, куда. Вот. Как раз и передача у меня была. Ну, продуктовые продукты передавала в этот же день. И свидание. Ну, вызвали. Этот раз свидание было где-то 1.5 часа. Это довольно-таки хорошо, потому что оно больше 1.5 часа не проходит, хоть по закону положено 3 часа. В тот раз у меня было вообще 50 минут. Там пока зайдешь, пока отключишь, пока то все, и оно же время тоже идет, они это считают. Ну, Женя, слава тебе, Господи, как-то так увереннее сейчас себя чувствует. Он, как говорится, он досаждает администрации СИЗО, пишет постоянные жалобы на всякие, вот не приносит ему письма, не приносит ему газеты. Ну, а мы через адвоката общаемся, там каким-то образом ему доходит до этого. Или я, например, была тут раз, я сказала, что я тебе выписала на 2 месяца газеты на ноябрь-декабрь. То, ну, как они будут, попробуем, если будет носить, потому что там информации ноль, там нет уж ни телевизора, ни радио, ничего, и тем более он сидит в камере вдвоем с иностранцем, который вообще не знал русского языка, Женя его немножко выучил.
Он там с Афганистану, да, через Ирану.
Ну, я не знаю, откуда он сказал афганец. Вот. Я не знаю, не зовут его никак. Это... Уже второй раз он сидит, но тот хоть что-то знал по-русски, можно было там что-то поговорить. А этот мусульманин, он там постоянно молится, а разговаривать и вообще русский язык не хотел учить. Сейчас он там немножко как-то общается с ним, потому что это... Ну, и 2 раза его посещал священник. Сейчас же я более уверена, я же говорю, себя чувствует. Он жалобы эти строчит, на эти жалобы все равно они должны отвечать, они каким-то образом реагируют. И сейчас я, когда приезжаю туда, то я уже в СИЗО хожу по всех кабинетах, по всех замах, по всех... Они там не рады другой раз, что я прихожу. Вот, они меня там уже запомнили. Один сказал, что я помню тебя, вас, помню вас, вы в прошлый раз приходили. С требованиями. Я, да, имею право. Приходила с требованиями. Потом, и он на меня кричал, а я сказала, почему вы кричите? И он назвал Женю преступником. Я говорю, преступник вы. Потому что до суда никто не имеет права, даже вы его здесь, погонок, тем более, называть человека преступником. Тем более мой сын невиновен. И он ничего не совершал. И вот он обиделся на меня.
Чутливий такий ФСБшник виявився дуже. Ну і там насправді Женя їх зараз вивчив, да, цей кримінальний кодекс, він їх там настільки вже задовбав.
І, да, і ще таке, ще такий случай. Значить, в сентябрі наш слідователь розрішив Жені, ну, у нас же связи никакой, розрішив Жені позвонить мне, мамі, позвонить один раз в месяц, позвонить разрешил. Но когда я-то... Но он не позвонил. Когда я приехала и стала ж вот это, опять же, к этому ж, который обидчивому, разбираться, почему сыну не предоставили звонок, потому что он имеет на это право, и вы должны это... Он, вот это ж он сказал, что он, потому что он преступник, и что, я его буду на телеграф повезу? У нас нету средств связи, чтобы звонить. И как, у вас в СИЗО нет? Вы что, вообще в какой-то Африке живете или что? Нету. Ну, он сказал, нету. Оказывается, действительно, этот таксофон был сломанный. И был сломанный уже больше, чем 1.5 года. И Женя написал, не помню, сколько... 3 или 4 жалобы насчет этого, что не дают, потому что как бы следователь разрешил ему каждый месяц позвонить. И вот он, получается, сентябрь ему не разрешили, октябрь ему не разрешили.
Да, и написал жалобу.
Написал жалобу. И по этих жалобах поставили новый таксофон, и ему первому дали позвонить мне на 2 минуты.
Ну, в общем, він їх там запуляв цими жалобами, тобто цих скарг там було, да, декілька, і він же настільки набрид, що вони поставили цей таксофон, що вони там сказали, коли тебе вже.
Ага, і начальник, говорить, уже сказав, ну, в общем, когда на жалобу нужно ж отвечать письменно, и чтобы не отвечать письменно, например, берут Женю, берут и ведут в кабинет. И начальник с ним общается, чтобы не отписывать. И он последний раз вот это, он сказал, Пнов, как ты надоел, когда тебя поменяют?
Ну, то есть они там не рады этой всей борьбе, но тем не менее, борьба-то работает.
Это наш Женя. Он по сути такой. Он всю жизнь, он всегда добивается истины, всегда защищал всех, всегда боролся за правду. Он не приемлет никакого там подвоха, никакого-то там лобызания, чего-то такое, что он так, если он чувствует, что он прав, он будет добиваться своего, и все.
С вами программа «Звільніть наших рідних». У нас сегодня в гостях Вера Котелянец. Это мама политзаключенного Евгения Панова. Давайте вернемся чуть назад. Вот до ареста чем занимался Женя? Что у него было в приоритетах?
Женя у нас просто со школьных лет он всегда активничал. Он всегда был активным. Он занимался во всяких кружках. Он какие только кружки он не перепробовал за всю школу, ну, за школьное. Потом в техникуме учился. Он участвовал даже в чемпионате Украины по аэромобильному спорту.
Авиамобильному,
да. Миниатюрные вот эти вот модели. Даже с соломы они делали, вот представляете? И вот он участвовал в таких вот соревнованиях. Потом в армию пошел, он тоже был всегда такой, с армии пришел. Он всегда, он на одном месте проработал 19 лет, на одном месте в АТХ водителем работал.
На Запорізькій атомной электростанции.
Да. Он всегда, его часто награжали грамотами, поощряли всякими. Он помогал, вот пройдя сам одно время, вот этот кружок авиамодельный кружок, он одно время занимался с детьми, они просто бесплатно, там, с другом, с Олегом, они детям передавали свои навыки. Они очень любили своего, который вел кружок этот, и он там погиб, у него, он умер как-то так очень быстро, в общем. И они, продолжая вот это вот, они преподавали. Потом, когда началась вся вот эта, в мире...
Коли в 14-му році, да, на сході пішли всі ці дії,
да,
коли захвати всі міст
терористами. Женя зі своїми друзями, яких у нього завжди дуже багато друзів, і він комунікабельний, він з любими, з ким хочеш, знайде общий язик. Коли почалися ці всякі события, то на Майдані він не був, він працював, він постійно був зайнят. Но зато у нас город, где атомная, самая большая атомная станция, он, значит, с ребятами, когда вот эти начали тетушки всякие переодетые, всякие нападать, вот в Запорожье на обладминистрацию, на РАИ там нападали, они, значит, устроили сами блокпост, они там договорились с предпринимателями, нашли эти блоки, они разукрашивали их сами, они сами устанавливали, они заставили власть, чтобы установить этот блокпост, чтобы никто посторонний не проник в город, потому что атомная станция, это, сами знаете, зона повышенного внимания и вообще. И был такой случай, что, переодевшись в правый сектор, какие-то непонятные люди хотели проникнуть на атомную станцию. И в это время на этом блокпосту Женя с людьми стоял под автоматами, под дулами автоматов, которые были наведены на них. И он всегда вот был очень хорошим переговорщиком. Благодаря ему не случилось ничего, и благодаря он договорился, там еще ребята, его друзья, ничего нет, разъехались не стреляючи, потому что там просто искра, если бы была, то было бы, не знаем, что было. Вот. Потом еще случай был, что у нас сессию срывали тетушки.
Сессию міської ради.
Міської ради, да.
В Енергодарі.
Срывали эти тушки. Всякие же, знаете, есть. То же самое. Женя участвовал в этих, разъединял эти две противоборствующие стороны. за що мер наградив його грамотою.
Ну, там переговори були, тобто да. Не фізичні там якісь.
Да, там переговори. Ну, це свелось тому, що його знайшли, дійсно, от його знайшли, і ще там два чоловіка, які предотвратили теж захват, могли, а там би могли щось бросити в мерію, щось, в общем, провокація була хороша, тому що там людей багато зібралось. Вот. І Женя у нас от завжди такий був активний. Он, придя с войны, я не могу ее а то называть, я называю, что это война. Когда он ушел на войну.
А это в каком году было?
В 14-м, в августе месяце, в 14-м, перед День независимости, он ушел. Тогда еще у нас такой город, знаете, как бы пророссийский, потому что атомная... Энергетика это как бы задействована на России, да, и вот оно все там. И у нас еще непонятки очень многие были, поэтому вот эти блокпосты, вот эти вот люди активные, которые вот способствовали, чтобы ничего страшного не произошло, очень много, ну, очень большую роль сыграли. Вот. Потом он все-таки добился, его не брали на войну. Там на атомной станции, кто был работник атомной станции, была бронь.
Они... Его не брали на войну, але він добивался да. того, чтобы ему дали цей дозвіл.
Да.
И він там декілька місяців бігав
и
з юристами.
И они 4 человека с юристами приезжали здесь в Киев, ездили. В общем, они добились, что их пустили туда. Они сначала ушли как добровольцы, потом там в ВСУ их перерегистрировали, они ну, находились в ВСУ. Когда в 15-м году, в сентябре, он возвратился, он собрал ребят, которые друзья его, которые возвратились, а то другие люди, он собрал и зарегистрировал общественную организацию «Захисники Украины». Эта организация волонтерская, они помогали и детским домам, которые вот даже в серой зоне, и вывозили людей, которые хотели сюда переехать, а там же с транспортом, сами знаете, как и все. Они помогали, собирали у нас овощи, там какие-то деньги, какое-то что. Ну, 14-15 год, это как раз для армии было то, что, ну, сами знаете, да. И вот придя, он прошел это, он знал, как там, что там те ж носки, те ж трусы, те, это проблема, это все было от семей и все от волонтеров было. Он в 15-м году, когда пришел домой, он, значит, вот это сам расширил это и стал помогать всем остальным своим побратимам. Потом, значит, они, значит, уже в 16-м году они дальше стали помогать юридически атошникам, которые возвратились с ранениями, которые возвратились, не могли добиться, чтобы им землю дали, понимаете, они там предприниматели, там те люди, которые даже не были в АТО, но которые знали Женю, которые помогали очень, на СТО, которые транспорт ремонтировали, они пригоняли оттуда транспорт, там, скорой помощи, например, там, или те машины, которые подвозили там продукты какие-то или что, не военные, а такие. И здесь на СТО они ремонтировали и снова туда отгоняли.
На схід.
Да. И очень активно парни. Он вот этим заработал. Они гоняли с его ребятами, гоняли вот эти нерастаможенные машины, которые от границы, гоняли туда же и передавали туда на фронт. И он очень вот в этом был, он очень в этом даже... Он не успел... Ремонтировали... У него квартира новая, ремонтировали квартиру, он даже не успел вселиться в квартиру. Уже надо было вселяться, и его арестовали.
Пропал-то он как? Как вы об этом узнали?
Ну, пропал, мы живем раздельно, ну, в одном городе, на разных улицах, рядышком. Ну, так как я знаю, что он постоянно занят, то мы каждый день все равно там, алло, Женя, ты где? Там, или жене я позвоню, Кате. Или с Катей общались, если там... Потому что... Ну, мы так привыкли, когда еще он на войне был, он старался каждый день хотя бы сказать «Привет, у меня все нормально». Он под Мариуполем был. «Мама, я на море, у меня все нормально». Он у нас всегда так вот... Вот, как бы, все нормально, все. Или там, может, только Кате позвонить. Значит, Катя мне передавала. Мы так вот, вот общались. И буквально в среду, ну, за 2 дня где-то до этого, мы с ним общались. Он приехал ко мне, и мы с ним общались. Мы сидели долго, разговаривали, все. Он уехал. Потом я, ну, суббота, как суббота, знаете, обычно выходной, но у него выходных нету. В субботу я даже не спрашивала, где он там, что. В воскресенье звоню Кате. Катя, а где Женя? Ну, они мне не говорили. Игорь уже с Катей там знали что-то, но они мне...
Так, на той момент вже ми розуміли, що щось таке трапилося, що ну, не виходить він на зв'язок, але ну, ми були впевнені, що щось, не знаю, можливо, поїхав дійсно на зустріч на якусь з друзями, добре відпочили і нема зв'язочку. Тобто не хотіли навіть про це говорити, тому що були впевнені, що там протягом дня вийде на зв'язок, знайдеться і потім вже поговоримо. Але цього не сталося, потім виявилося, що... По російському телебаченню побачили сюжет про те, що Росія звинувачує Україну в підготовці диверсії в Криму, і начебто на Женя є головним організатором-диверсантом.
І я пам'ятаю, да. Я пам'ятаю ті минути, коли Ігор мені позвонив, це був, ну, десь почти вечором, мабуть, і він мені говорить: «Мама, ти що робиш?» Я говорю: «Та, що-то, говорю, Женя нету, говорю, не дзвонить». Он говорит: «Мама, ты сидишь или стоишь?» Я говорю: «Стою, сядь». Я села, и когда он мне сказал, и сказал: «Включи видео», я включила видео, я... и дальше я не помню.
Ну, далі, насправді, була госпіталізація в лікарню, і потім тиждень під крапельницями, там тяжкий був стан. І ось вже скоро 1.5 роки, як все це відбувається, і зараз відбувся черговий, так, черговий суд, на якому подовжили строк арешту вже до 9 лютого, до твого дня народження, будеш день народження, мама буде разом з Женєю там.
Ну, тем не менее, вы не сдаетесь. Я понимаю, что все это адски тяжело, но вы же не сдаетесь.
Нет, и никогда не сдам.
И Женя так и сказал, так, на цьому побаченні, як він сказав.
Мама, мы совестью не торгуем. Правда, мама? Да.
А что, предлагали такой обмен?
Ой, ему несколько раз предлагали поменять гражданство, пойти на сделку со следствием. И всячески там, я думаю, что он все даже и не рассказывал, потому что там же не все можно еще и сказать. Всячески по-разному, понимаете, им надо все то, что как бы оговорить, как бы очернить Украину, понимаете, как бы. А Женя Атошник для них это, ну, веская причина, понимаете, если бы он что-то вот такое сделал, то он сказал, ему предлагали. Если он пойдет на сделку со следствием, ему предлагали, как обычно, вот уже несколько прошло судебных таких заседаний, скоротить срок, оставить в Крыму, оставить, сказали...
Тобто замість 20 років дать 5 років, замість того, щоб відправляти, да,
теплое
Наташа,
место,
як,
да.
Олега, наприклад, да, тобто будеш або в Криму, або десь поряд, тобто ось такі.
Но я вам могу сказать, что в Крыму более адские даже тюрьмы, чем на территории
вот
России.
Я тоже. Я теперь это тоже знаю.
Ну, справа навіть не в цьому, а справа в тому, що він просто, ну, він просто
он
не
сказав,
зможе, як він зможе жити. І це
я для... на сделку со своей совестью не пойду, сказав. Он так и говорил. Отправите меня к Сенцову, говорит, и я туда пойду.
Да сейчас не держат в России по 2 политзаключенных на 1 колонию, так что...
Им бы было о чем поговорить.
Им бы было о чем поговорить, но...
Можливо, мам, розкажи історію про... Вона може завершувати скоро пора. Історію про футболку, про те, як... І що там з нею сталося?
Я в августі місяці, коли їздила... Ну, я їжу в начале місяця там. От 4 до 10 там такого. И я вот, Игорь, говорю, вот мне хочется, а вы знаете, вот Крым, когда приезжаешь, там вот я, ну, может, не так, как на русском языке, но я на украинском тоже могу разговаривать. И там особо хочется говорить на украинском языке, вот что-то такое делать. Я в суде кричала «Слава Украине», понимаете? Меня там дергали и говорили, что тормози, потому что я кричала. Я кричала: «Сын, я тебя люблю, слава Украине!» Вот, потому что меня не подпускали близко, чтобы его увидеть, и чтобы как-то услышать, я вот так я в Верховном суде кричала. И, значит, тут вот мне захотелось что-то вот приятное ему, вот что-то сделать. И я посоветовалась с Игорем. Игорь, говорю: «А что, если я куплю футболку? Ну, не с флагом, но с гербом. И попробую передать Жене в СИЗО». Я, значит, купила черная футболка с желтым гербом большим таким. И, значит, ну, на передаче так и написала: там футболка, там все. Вивернула ее наизнанку, сложила так.
А воно там якось не видно, оцей принт, він з іншої сторони не видно. Тобто, скоріше за все, не побачили просто, чи як?
Я не знаю, как. Там є такі люди, які, знаєте, як... благосклонно относятся, вот, которые даже там
на территории СИЗО в том
злачном месте, да, вот есть такие, потому что я встречаю там, вот у меня девочка в бухгалтерии, там вот это, я приезжаю, она меня увидит и кричит: «Здравствуйте». Понимаете, там есть тоже, это дискомфорт производит не... И вот как-то не совмещается это, ну вот есть.
Ну, такое. Нельзя делить мир на черное и белое.
Да.
Ну,
то есть... И я, значит, передаю эту футболку. Там была еще одна футболка. Вот, и это. Она развернула, посмотрела. Я думала, она мне отдаст. Она свернула и забрала. Я ж не знаю, я спрашиваю адвокатов. Они не поймут. Они ж не... Ну, они не все понимают, что у нас происходит и что у нас важное очень. И, значит, на следующий раз, приезжая туда на свидание, я спрашиваю, это в октябре: «Женя, я тебе футболку передавала, тебе передали эту футболку или нет?» А он говорит: «Да, передали». И она мне, у него висит в камере как флаг. Он говорит: «Я его на стене повесил, она висит как флаг». Но, значит, поговорив вот об этом на свидание, значит, вечером к нему пришли в камеру и сделали обыск. Обыск сделали. Но тогда еще футболка лежала у него в сумке, он еще ее нет. И у него пришли, забрали эту футболку. А он сказал им: «Ну, берите, ну, пожалуйста, носите». Говорит: «Одевайте и носите». Он так сказал им. И он думал, что все. На следующий день ее принесли и отдали ему. И вот теперь она у него висит в камере. Герб большой такой.
Ну
украинский.
Да, несмотря на что, герб украинский в России еще не запрещен.
Ну, как бы, да.
А може, вони просто не знають, що тризубець – то є герб український. Ну, є така версія, є кримчани кажуть, що вони прапор український знають, і прапор УПА знають, чорно-червоний. Каже, а що тризубець є гербом українським, можуть не знати просто.
Ні, вони, звісно, умом-то не відлічаються, але вряд ли, щоб настільки.
Ну, так у нас, може, стечення обстоятельств, може, якось, ну, так. Ну, сейчас более, как говорится, Женя уже, ну, пристосувався до тих умов, що там, і от, ну, він старається вот, ну, з тих отрицательних всяких сделать что-то положительное, понимаете? Он такой вот, он реформатор, он ему хочется что-то делать, он, ну, вот, что может, то вот делает.
Привіт, передавав.
Дуже-дуже всім передавав привіти. І він завжди: «Привіт Україні, привіт любимому городу Енергодар, привіт, ну, там, всім друзям перечисляє, всім, навіть президенту передав привіт».